Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым. И мы каемся во имя Иисуса во всякой невнимательности к Твоему Святому Духу. Мы каемся во всяком сопротивлении, которое мы ставили на пути силы Святого Духа. Мы каемся, Господь, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги нам в сегодняшней встрече. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. И просвети очи сердца нашего и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы соглашаемся, что мы да будем научены Господом. Спасибо Тебе, Отец, за помазание на каждом участнике сегодняшней встречи. И я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. И я беру власть над всяким раздражающим, над всяким отвлекающим и затмевающим умы бесом. И я приказываю им оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшний семинар во имя Иисуса. Мы верим и стоим в согласии, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшнего семинара, чтобы помазание Твое, Дух Твой и пребывал на каждом из них духом премудрости и откровения, делая их способными понимать и принимать больше того, о чем мы просят, больше того, о чем они помышляют. Да не останутся они прежними во имя Иисуса. Мы соглашаемся, Господь, о силе Твоей, о помазании Твоей, о способностях Твоих, о возможностях Твоих, что прямо сейчас они будут направлять нас в том, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем, помазание Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, как я уже говорил, что у нас сегодня 41-я встреча по счету, и мы продолжаем с вами говорить о силе Духа Святого. И по уже существующей у нас традиции мы напоминаем некоторые основные моменты из пройденной встречи, из 40-й встречи. Но на прошлой встрече мы говорили с вами о служении Духа Божьего через Петра и Иоанна. И прежде чем все-таки обратиться к повторению, я хочу напомнить некоторые основные моменты вообще из этой части наших встреч. Мы с вами стали говорить о служении Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. Эти примеры мы берем в основном из книги Деяний, известной нам как книга Деяний апостолов. На самом деле, основываясь на тех событиях, которые описываются в первой главе книги Деяний, основываясь на тех обетованиях, которые Бог давал Иисусу, которые Бог давал Аврааму, которые Бог давал в Своем Слове, то правильно все-таки рассматривать книгу Деяний как книгу Деяний Святого Духа. Потому что в книге Деяний описан тот период на этой земле, когда Дух Божий излился на землю. И не просто излился на землю, чтобы пребывать на земле, а Он излился на землю, чтобы исполнять обещанное Богом Аврааму. «В семени твоем благословлятся все племена земные». В чем состоит то благословение, о котором говорил Бог Аврааму? Исполнение Богом, исполнение Духом Божьим. Это очень важная часть в отношениях с Богом. Принять Его Дух в свой Дух. Об этом говорится в пророках, Об этом говорил Иисус. То есть сам акцент все-таки во всех, скажем так, обетованиях, во всех пророчествах делался даже не сколько на силу Духа Божьего, который изольется в дух человека, сколько на Дух Божий, а с ним и сила. То есть всякий раз, говоря об исполнении обещанного, очень важно все-таки делать ударение на Дух Божий, на Божие присутствие. Как Писание говорит, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Как раз книга Деяний является той книгой, которая уже демонстрирует через примеры, демонстрирует через разные истории, демонстрирует служение Духа Божьего через последователей Господа Иисуса. Следовательно, рассматривая книгу Деяний, очень важно учитывать, что эта книга все-таки Деяний Святого Духа. Исходя из этого, намного проще, намного ясней, рассматривая истории, понятнее, на кого все-таки надо смотреть в этих историях. Не, слава Богу, конечно, за тех послушных апостолов и учеников Господа Иисуса в книге Деяний. Но все-таки цель книги Деяний – это раскрыть служение Духа Божьего или помазания через плоть человеческую. Давайте я напомню определение слова «помазание». Помазание – это сила Духа Святого, которая снимает бремя и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Помазание – это Божьи способности, Божьи возможности, пребывающие вы и на теле человеческом и делающим то, что сама по себе плоть человеческая делать не может. То есть это сила Божья, сила Духа Божьего. Мы с вами говорили о том, что написано в книге Деяний, 1 глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Свидетелями чего стали ученики, когда они приняли силу? Они стали свидетелями власти в имени Иисуса. Писание написано: тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мы тоже об этом с вами говорили, что власть подкрепляется силой. Бог дал каждому возрожденному свыше власть и силу. И свидетелями чего должны были стать ученики? Свидетелями власти Господа Иисуса. Свидетелями Его силы, свидетелями Его служения, свидетелями Его намерений, осуществляющих через учеников. И как мы с вами уже говорили на наших прошлых встречах, что когда ученики приняли силу Духа Божьего, я сейчас просто напоминаю некоторые основные моменты из наших прошлых встреч, что когда ученики Иисуса приняли силу Духа Божьего, то им пришлось менять взгляд. На кого? На себя. Потому что каждый из них имел уже какой-то опыт жизни в применении той силы, которая была в их теле и интеллекте. Но приняв силу Духа Божьего, им пришлось менять отношение к себе. Потому что те возможности, те способности, которые они имели уже в Духе Божьем, они очень сильно отличались от тех способностей и возможностей, которые они имели в своем теле и интеллекте. Поэтому каждому из учеников Иисуса пришлось осваивать новые возможности, новые способности. И на прошлой встрече мы говорили, что одно из серьезных препятствий на пути силы Духа Божьего в жизни человека – это необновленный ум или ветхий взгляд на самого себя. Когда в духе человек один, а в уме человек другой. В духе новое творение, исполненное власти и силы, а в уме ветхий человек, который умеет только пользоваться силой тела и интеллекта. Естественно, что пока ум не обновляется новыми способностями и новыми возможностями, человек до сих пор продолжает думать, говорить и поступать, исходя из той силы, которую он научил пользоваться прежде. На прошлой нашей встрече мы рассматривали с вами пример Петра и Иоанна. Я сейчас не буду подробно рассматривать тот пример, но я бы хотел напомнить завершающую часть прошлой нашей встречи. Это где или в какой период времени учеников Иисуса стали называть христиане. Эти события происходили в Антиохии, потому что именно с Антиохии учеников Иисуса стали называть христиане. Опять-таки возникает вопрос, почему учеников Иисуса назвали христианами, а не просто последователями Иисуса? Почему именно это слово легло в основание того, как стали называть учеников Иисуса? Конечно, ударение делается на проповедь или на Евангелие, или на то, что пришло в жизнь принявших Евангелие. Скажите мне, что приходит в жизнь человека, когда человек принимает Евангелие Господа Иисуса во всей его полноте? Конечно, в жизнь человека приходит спасение, а через спасение – исполнение Духом Божьим. Дух Божий является центральной осью Евангелия, целью Евангелия. Следовательно, когда мы говорим слово «христианин», мы говорим о том, что произошло и чем исполнился человек, приняв Евангелие. Что он принял? Дух Божий. Христианин в переводе с греческого означает «помазанный Духом Божиим». В одном из посланий написано: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Не переведя, как бы непонятно. Вроде бы кажется, что делается ударение на личность Иисуса. Но в этом стихе делается ударение на личность Духа Божьего, которая становится доступна нам через Иисуса. Потому слово «христианин» делают ударение не на принадлежность к какой-то группе людей или религиозной группе. Слово «христианин» делает говорит о принадлежности человека к Богу. Говорит о Боге в человеке и о его способностях и возможностях. То есть так же самое, как в определенных группах людей используются термины, говорящие о принадлежности какой-то особенной. Допустим, есть такой термин, как «олигарх». О чем говорит слово «олигарх»? Слово «олигарх» говорит об определенной группе людей, которые отличаются от простых людей своим состоянием. Другие группы людей, которые также вводят определенные термины, но каждый из терминов говорит об отличии этих людей от других. Слово «христианин» говорит об отличии. А в чем суть отличия? Дух Божий. А это очень важно. Это очень важно. Почему в Писании отмечена одна группа людей – язычники, вторая группа людей – исполненные Духа Божьего, христиане? Потому что у них есть Дух Божий. Поэтому всякий раз, говоря слово «христианин», конечно, желательно говорить его на понятном языке. Но всякий раз, говоря его даже на понятном языке, помните, вы говорите о Боге, не о человеке. Слово «христианин» как раз переводит внимание с человека на того, кто в нем. На того, кто в нем. Точно как фамилия человека говорит о принадлежности его к определенному роду, так и слово «христианин» говорит о принадлежности его к Богу. Фактически, знаете, я могу сказать так. Если бы не наши паспорта, а именно фамилия, имя, отчество, то фактически после рождения свыше нам не нужны были фамилия, имя, отчество. Абсолютно не нужны были. Почему? Потому что мы стали принадлежностями нового творения. Мы стали новыми. И наша принадлежность – это все, что связано с Богом. И Писание говорит: отныне мы никого не знаем по плоти. Нет, мы знаем по плоти. Мы знаем фамилию, имя, отчество. Но слово «христианин» полностью меняет отношение. И уже не я живу. Слышите? И уже не я живу. Поэтому я могу вас поздравить с тем, что вы христиане. Но опять-таки, говоря на греческом, это поздравление звучит как-то незавершенно. Я могу вас поздравить с тем, что сам Бог, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог живой, Бог всемогущий, находится не где-то далеко, а в вашем духе. Это и есть благая весть. Это и есть Евангелие, это и есть то благословение, о котором Бог сказал Аврааму: «В семени твоем благословлятся все племена земные». Поэтому я могу вам сказать, что, молясь вам, не обязательно поднимать глаза к небу, Не, если вы сделаете, вы так не согрешите. Но вам не обязательно это делать, потому что Бог живет в вас. И я вам могу тоже добавить к этому. Когда вы молитесь, слушайте то, что происходит в вас, потому что молитвенная комната вашего духа в вас. Храм Духа Божьего. И когда вы приходите в храм Духа Божьего, вы приходите не телом, а духом заходите в этот храм. Поклонников в духе и в истине. Поэтому весь процесс происходит в духе. А где находится ваше тело? Ну, это второстепенное. Все-таки первостепенное остается Дух Божий в вас. Хорошо, это я заложил небольшое основание, напомнил некоторые основные моменты, которые я верю, что тоже вас благословили. А сегодня у нас 41-я встреча, запишите, 41-я встреча. И мы продолжаем рассматривать служение Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. Возникает вопрос, зачем мы столько времени уделяем этому вопросу? Во-первых, наша цель увидеть все-таки Дух Божий, действующий через плоть человеческую. Мы научились с вами жить телом. А теперь давайте учиться духом жить. А духом жить, конечно, нужно как можно больше узнавать о способностях Духа Божьего через плоть человеческую. Поэтому мы еще с вами мало рассматриваем примеров. Нам нужно как можно больше рассматривать примеров. Поэтому слава Богу за помазанных мужей, которые сегодня есть. Потому что рассматривая ихнюю жизнь, мы тоже можем какие-то подчеркивать моменты служения Духа Божьего через них. Но сейчас мы изучаем служение Духа Божьего через последователей и учеников Господа Иисуса. Встреча 41-я, и запишите себе. Мы сейчас будем рассматривать пример из жизни Филиппа. Пример из жизни Филиппа. Очень интересный пример, история интересная и довольно-таки поучительная в вопросе изучения служения Духа Божьего через плоть человеческую. Хорошо. Итак, обращаемся к книге Деяний, 8 глава, 5 стих. Читаем. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Давайте так зададим себе вопрос. О чем проповедовал исполненный Духа Святого и силы Филипп в Самарии, проповедуя им Христа? Ну, знаете, что интересно? Что Филипп проповедовал в городе, жителей которого религиозные иудеи считали недостойными спасения почвы. Он проповедовал в городе Самарийском. И, конечно, нам уже понятно, что Филипп проповедовал в Самарии все то же Божье Евангелие Господа Иисуса. Им он говорил о том же, о чем говорили и все апостолы. О чем говорили все апостолы? Давайте напомним себе из книги Деяний, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он, Иисус, ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И здесь нельзя не добавить из Евангелия от Луки, 4 глава, 18 стих, слова Иисуса. «Дух Господень на мне». Бог являет свою волю. Бог являет свое благоволение. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, нести великую радость людям». Слава Богу! Я хотел бы особенно отметить, и Дух Божий побуждает меня сейчас делать именно сейчас. Евангелие не бывает разным. Особенность Евангелия состоит в том, что оно основывается на двух местах Писания. В двух местах Писания. Мы об этом уже говорили. Исаия 61 глава и книга Левит 25 глава. Всего два места Писания в основании Евангелия. Именно на этих стихах Иисус основывал Евангелие. Поэтому всякий раз, куда бы Иисус ни приходил, Он использовал эти два стиха из книги Исаии, 61 глава, где говорится о Духе Господнем, о помазаннике Божьем, и книга Левит, 25 глава, где говорится о лете Господнем. Он использовал эти два места Писания для того, чтобы начинать проповедь Евангелия. Проповедь, слышите, о Божьем благоволении. Естественно, ученики Иисуса и те, которые уже стали учениками Иисуса, они слышали то ли непосредственно из служения Иисуса, то ли непосредственно от его апостола, на чем Иисус основывал проповедь этой благой вести. И никто из них не пытался внести что-то новое или дополнить, потому что Евангелие Господа Иисуса, оно остается прежним. Учений, как мы говорили, может быть много. И все они должны преследовать одну цель – привести слушателя к Евангелию и сделать его способным принять то, о чем говорит Евангелие. Само же Евангелие остается прежним. И то, что оно всегда остается прежним, в свое время вызывало недоразумение. Почему? Потому что люди привыкли, слышите, люди привыкли слышать постоянно что-то новое. Не, вы можете слышать новое учение, которое помогает по-новому взглянуть на Евангелие. Евангелие остается тот же. И апостол Павел в одном из посланий пишет, что юродством проповеди, она непривлекательна. Непривлекательна тем, что она постоянно одна и та же. Юродством, непривлекательностью. Но Евангелие во всех служениях, во все периоды времени остается одно. Оно неизменно. Оно неизменно. Поэтому, какое Евангелие проповедовал Филипп, я задал этот вопрос лишь для повторения, потому что Филипп не мог проповедовать другое Евангелие. Он проповедовал все то же Евангелие, все то же Слово, которое Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса Помазанного. Он проповедовал о воле Божьей для всех людей, об освобождающем Духе Божьей силе, доступной всем тем, кто примет искупительную жертву Божью в Сыне Иисусе и призовет Его имя как Господа. Это все тоже Евангелие. Брат Олег, как-то оно просто все выглядит. Для Евангелия не надо сложного. Вот в чем особенность Евангелия. Вот в чем простота Евангелия. Для Евангелия не нужно никаких сложностей. В учении вы уже можете копать, исследовать, смотреть толковые словари, смотреть то. В учениях – да, но не в Евангелии. Простота Евангелия – это очень важная составляющая. Потому что в Евангелии ударение делается не на мудрые слова, а на Дух Божий. Апостол Павел говорит это. Что говорит, когда я проповедовал вам Евангелие, то не в премудрости, да, делал ударение не на мудрость, а на силу Божью. Я как бы подчеркиваю это вам, потому что так или иначе, шаг за шагом, конечно, хотелось бы, чтобы каждый верующий имел откровение о Евангелии. Каждый верующий имел четкое развлечение. Вот Евангелие, а вот учение. Поэтому, если мы говорим о Евангелии, мы говорим о Духе Божьем, который доступен в имени Иисуса. Мы говорим о воле Божьей, которая доступна в имени Иисуса. Мы говорим о освобождении от рабства проклятия, которое доступно в имени Иисуса. То есть, как бы говорим о Евангелии. Вот Евангелие. А если мы говорим об учениях, то учения мы можем разворачивать уже самые разнообразные в зависимости, что человеку сложно понять или принять в Евангелии. То есть, Евангелие не для учения, а учение для Евангелия. Евангелие является центральной истиной, вокруг которой должны формироваться все учения. Потому цель учений, как мы уже говорили, сделать способным слушателя Евангелия принять то, для чего Евангелие. Следовательно, и Филипп, как ученик Господа Иисуса, не проповедовал что-то отличное от Евангелия. Он проповедовал то же Евангелие, которое проповедовал Господь Иисус. Это не было новое, это было все то же Евангелие о спасающей силе Духа Божьего, доступной всем, в Сыне Божьем. И дальше написано, читаю. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Слушайте сейчас внимательно. Тут интересный такой есть момент. Народ внимательно слушал Божье Евангелие. Они приняли, что сказанное Филиппом слово – это обращение посланного Богом людям, Господа Иисуса лично к ним. Они внимали не Филиппу. Услышьте это так важно. Так плохо, что верующие, приходя на служение, слушают не Бога, а проповедника. Как-то я разговаривал с одной женщиной, и, возможно, я вам говорил эту историю, но я хочу еще раз ее напомнить. Как-то я разговаривал с одной женщиной, она мне говорит: брат Олег, помолитесь за меня, чтобы я слышала Бога. И я спросил ей, а это вопрос был от Духа Божьего. Вы что, не ходите в собрание? Она говорит: я хожу, я постоянно, каждое служение, я в церкви. Я говорю: подождите, если вы ходите в собрание, то вы не верите, что с кафедры с вами разговаривает Бог? А она об этом никогда не думала. Она думала, что с кафедры разговаривает пастор. И я считаю, и как бы я понял потом сам даже, что большинство людей, приходя на служение, они не слушают Бога, они слушают пастора. Они обсуждают темы слова пастора. А потом выходятся и на ячейках молятся, чтобы слышать Бога. Это удивительно. Это просто удивительно. Я как-то у себя на церкви сказал так. Если вы не верите, что через пастора с вами говорит Бог, тогда задайте себе вопрос, кто с вами разговаривает? Либо Бог, либо сатана. А если вы все-таки верите, что с вами через пастора говорит Бог, то почему вы не делаете то, что он говорит? И я вам тоже рассказывал, возможно, такую историю. Я еще просто раз напоминаю ее, потому что, возможно, она кому-то сейчас послужит. Что как-то Бог сказал одному пастору: хочешь увидеть, кого вообще желает слышать мой народ? Он говорит: хочу. Приди в своей церкви и скажи прямо с кафедры, что у меня для вас есть три слова, которые передал вам сатана. Просто объяви в своей церкви: у меня есть для вас слово от сатаны. И уходи, пусть проповедуют потом твои диаконы. Скажи, чтобы они пришли на следующее служение, и ты скажешь ему слово. Хорошо. Он пришел на служение, достал Библию, помолились, и потом он говорит: послушайте меня внимательно. У меня есть для вас три слова от сатаны. Я сегодня вам их не скажу. Приходите в следующее воскресенье, и я вам скажу три слова от сатаны. И ушел, и диаконы проповедовали. Пастор приходит на следующее служение, он вышел на сцену и заплакал. Зал был забит, а на том служении было меньше, чем ползала. Этот зал был забит, люди сидели на ступеньках и стояли при входе за полчаса до служения. Он встал возле кафедры, постоял, посмотрел, заплакал и ушел. И Иисус ему дал понять, что люди настолько любят сенсации, настолько любят что-то, знаете, как говорят, сногсшибающее такое, чтобы аж мурашки по телу побежали, что юродство проповеди, непривлекательность Евангелия, которая сила Божия, на сегодня день уже не в спросе. О, дай нам что-нибудь такое, чтобы аж душу развернуло и свернула. Хотя, по сути дела, что нам надо? Нам нужна спасающая сила Божья. Нам нужно движение Духа Божьего. Это то, что для нас очень важно. Я просто рисую вам эту картину, потому что, возможно, когда я еще раз и еще раз повторяю что-то об Евангелии и говорю что-то об Евангелии, возможно, кому-то кажется: брат Олег, сколько можно повторять одно и то же? Помните, важно не то, что я говорю, важно то, что пребывает на том, что я говорю. Дух Божий. Вот что важно в Евангелии. Ухватитесь за это. Потому то, что она непривлекательна, и то, что я повторяюсь, важна цель. Слышите? Народ внимал не Филиппу. народ внимал Богу, который говорил устами Филиппа. А теперь вспомните, слышите? А теперь вспомните, что приводит в действие Евангелие. Римлянам 10 глава 17 стих. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. От какого Слова Божьего? От Слова, которое Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса. Это Евангелие. Евангелие предназначено для приведения в действие веры. А вера для принятия того, о чем говорится в Евангелии. Мы уже об этом говорили. Я напомню этот тезис. Этот важный тезис. Вера для принятия действия силы Духа Божьего приходит от слушания Божьего Евангелия мира. Вера для принятия действия силы Духа Божьего приходит от слушания Божьего Евангелия мира. Вера в освобождающую силу Духа Божьего приходит именно тогда, когда человек слышит, что доступным всем людям через Сына Божьего Иисуса, Божьего помазанника. Слышите? Когда человек слышит, что у Иисуса есть нужная человеку, спасающая от рабства проклятия сила Духа Божьего. Слышите? Я хочу вам тоже напомнить то, что мы уже говорили в одной из наших встреч. Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Святого. Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Святого. А сила Духа Святого осуществляет то, что говорит Евангелие. Вы видите связь? Давайте вернемся. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Как вы думаете, что происходило в их духе? Приходила вера. Приходила вера. Потому в Писании Иисус говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, проповедовать». Проповедь Евангелия является очень важной составляющей для принятия того, о чем говорит Евангелие. Потому Иисус и шел и проповедовал. И если там, где Он проповедовал, люди не верили в то, что Он проповедовал, сила не действовала. Мы говорили об этих событиях в родном городе Назарете. Поэтому Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Святого. А сила Духа Святого осуществляет то, что говорит Евангелие. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Слыша, а слыша потом и видя, какие он творил чудеса. Он не творил чудеса без Евангелия. Вначале было Евангелие, а потом была вера, а потом была вера, соединяющаяся с силой. И ни в коем случае по-другому не было. Ни в коем случае по-другому не было. Еще раз повторю. Вначале было, слышите, вначале было Евангелие, потом пришла вера, вера соединилась с силой, а сила осуществляла обещанное. Обещанное. И дальше написано: «Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». О, о чем это говорит? Помните слова ангелов? На земле мир. А перед этим они сказали: «Мы возвещаем вам великую радость. На земле мир». К человеку благоволение. Люди радовались. Но скажите мне, люди радовались от того, что слышали, или от того, что происходило? Конечно, от того, что происходило. Радость приходила в них, потому что приходила свобода. В этом есть суть благой вести. Я иногда даже удивляюсь, что люди называют благой вестью то, что Бог загоняет всех в страх и угрожает им болезнями и немощами. Это не благая весть. И она никакой благой вещи ни отношения не имеет. Благая весть – это радостная весть. Радостная в том, что человеку не нужно оставаться в рабстве проклятий. Не нужно. Слава Богу, меня это радует. Я поделюсь с вами буквально фрагментом. Вам в рассылку скинут тему «Будьте детьми Божьими». Вам скинут в рассылку. И там в рассылочке будет в этой теме, я получил откровение, Дух Божий открыл мне значение праздника Пурим. Значение его в аспекте Нового Завета. И там я делюсь этим, так что вам будет интересно послушать. И как бы сам праздник Пурим и события, разворачивающиеся в этом празднике, они говорят о чем? Что Аман, используя закон, законным путем расположил сердце царя Артасекса, царя, чтобы тот издал указ на полное уничтожение иудеев законным путем. Что сделал сатана? Законным путем, используя закон, наказание за грех смерти, подвел человека к тому, что человек сделал ошибку и теперь законным путем мог быть уничтожен. То есть Аман использовал закон, чтобы законным путем уничтожить иудеев. Сатана использовал закон, чтобы законным путем подвести человека к смерти. Пошли дальше. Мардохей и Исфирь, используя закон, подвели царя к тому, чтобы издать указ, на основании которого иудеи имеют право противостать. Иисус, используя закон, исполнил закон и дал власть человекам, которые имеют право противостать. Вам нравится это? Мне очень нравится. Но заметьте, он дал власть противостать. Противостать. Это вопрос практики, это вопрос применения, это вопрос то, что надо взять, то, что у нас есть по завету, и противостать. Люди радовались. Радовались чему? Что свобода от рабства пришла. Да, возможно, эти люди радовались, потому что освобождались. Я думаю, что они еще больше радовались, когда узнавали, что эта свобода им доступна теперь всегда, и что им нужно противостать и гнать сатану. Это великая часть в Новом Завете, когда вы не просто можете принять силу, а эту силу применять, противостать. Как во время событий праздника Пурим. Теперь они законно имели противостать право и уничтожать всех, кто выступит против их. Это сильно. Слышите? Но там еще написано, что они еще имели право законным путем расхитить все имущество тех, кто противостанет против них. Это о чем-то говорит. Не, мы не говорим сейчас об имуществе. Мы говорим о том, что сатана отдаст больше, чем он ворует. Больше, чем он забирает. Поэтому люди радовались. Как я уже говорил, что была великая радость на том месте, в этом городе. Люди радовались от того, что люди освобождались. Это была великая радость во всем городе. Они становились свободными от проклятий. Дух Божий, пребывающий вы и на Филиппе, продолжал начатое Сыном Божьим. Фактически Филипп это был принявший эстафету Господа Иисуса. И Дух Божий, как и в период земного служения Иисуса, также осуществлял обещанное Аврааму и через Филиппа. Он также продолжал реагировать на веру каждого принявшего слово Евангелия. То есть Филипп был лишь носителем и проводником Духа Божьего и силы, как написано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Филипп принял силу. И Филипп был свидетелем. Не только говоря, но и видя. Мы тоже об этом говорили с вами. Он говорил. И как вы думаете, что он видел? То, что он говорил. Он говорил. И как вы думаете, во что он верил? В то, что он говорил. И как вы думаете, что он видел? То, что он говорил. Почему он это видел? Потому что он в это верил. Это очень важные моменты. Говоря Евангелие, говоря силу, вам очень важно и самим ухватиться за то, что вы говорите. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Когда сейчас я даю этот материал, я верю, что сила Божия действует, снимая бремя и ярмо мудрости земной, отпуская вас от всякого затмения ума, чтобы вы могли дальше действовать в Евангелии, чтобы Евангелие открывалось вам, чтобы вы имели свое откровение о Евангелии. Как Иисус сказал, не плоть и не кровь открыли тебе, но Отец мой. Каждому возрожденному свыше нужно откровение о Евангелии. Каждому возрожденному свыше нужно глубокое переживание, что Евангелие не сложно. Учение, да, там может быть глубина. В Евангелии же вся суть – это Дух Божий. Подвести человека к Духу Божьему. Я буквально сегодня разговаривал с одним человеком в машине. Я подвозил человека. И вы знаете, как всегда, я уже знал определенные стандартные ответы от мудрости земной. Когда я предложил этому человеку принять Иисуса Господом, этот человек, как и все ведомые мудростью земной, отвечал: я еще не готов, я понимаю, что к этому очень надо быть приготовленным. И я ему сказал: ты знаешь, к этому никто никогда быть готовым не может. Это дар Божий, подарок. Жизнь вечная – это подарок. Дух Божий – это подарок. Ты не можешь быть к нему готовым. Прими этот дар от Бога во имя Иисуса. Как Писание говорит, если устами будешь исповедовать. И вы знаете, когда человек услышал, что это подарок от Бога, он сказал: хорошо, хорошо. Я перевел все внимание этого человека на Дух Божий, как дар от Бога. И когда мы молились, и когда я подвел его к моменту: наполни меня Духом Божиим, я сделал особенное ударение на эту часть молитвы. Дух Божий, Дух Божий, цель. Я верю, что когда Филипп проповедовал в Самарии, Филипп сделал очень сильное ударение на Дух Божий, доступный в имени Иисуса, чтобы имя Иисуса и движение Духа Божьего были настолько одним целым, чтобы когда они только призовут имя Иисуса, чтобы у них сразу ассоциации движения воли Духа Божьего в осуществлении воли Божьей. Чтобы у них ни в коем случае имя Иисуса не было как-то отдельно от Духа Божьего. Потому что Иисус Христос. Иисус, помазанный Духом Божьим. Чтобы, призывая имя Иисуса, у них это было ассоциировалось с движением Духа Божьего во имя Его. Я верю, что вы понимаете, потому что это несложно само по себе. Вы всегда об этом как бы понимали. Другое дело, мы сейчас группируем на это внимание, исходя из проповеди Филиппа в Самарии. То есть проповедь Филиппа не была отличной от проповеди Петра или Иоанна, от проповеди других учеников. Она была такая же. Брат Олег, почему тогда она записана в книге Деяний? Она записана в книге Деяний, потому что он один из учеников, который тоже активно участвовал в период этого служения. Активно участвовал. Если мы не видим дальше о нем в Деяниях, это не значит, что он не участвовал и о нем бы не могло быть написано. Я уже говорил о том, что книга Деяний продолжает писаться. Она не закончилась, потому что Дух Божий продолжает до сих пор действовать на земле. И книга Деяний Духа Божьего продолжает писаться. Но сейчас она пишется в наших сердцах, пишется в наших жизнях. И она передается, движение Духа Божьего передается, передается из церкви в церковь, передается каждому возрожденному свыше, когда вы молитесь за рождение свыше. Книга Деяний продолжает писаться. Евангелие уже все написано, а книга Деяний продолжает писаться. Слава Богу за эту книгу. Слава Богу за Дух Божий. Давайте еще раз прочитаю. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Видите, теперь у нас есть более глубокое представление. Он проповедовал им волю Божью через Сына Божьего. Волю Божью во спасении и наполнении Духом Божьим. Волю Божью в освобождении от проклятий сатаны. Все это в слове Христа. И народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя. Свидетели. Слышите? И будете мне свидетели. Свидетели не только как те, которые свидетельствуют, но и свидетели того, о чем вы свидетельствуете. Это очень важно, чтобы вы верили, когда вы говорите, какие он творил чудеса. Конечно, то, что здесь написано, что он творил чудеса, мы правильно с вами понимаем, что чудеса творил не он, а Дух Божий через него. Какие Дух Божий творил чудеса через него? Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая на том городе. Дух Божий давал о себе знать. Мы с вами знаем из уже Нового Завета, из посланий, что там, где Дух Господень, там что? Свобода. Дух Божий пребывал в и на Филиппе. И, конечно, его присутствие освобождало, снимало бремена. Но заметьте, это не делалось без проповеди Евангелия. Проповедь Евангелия оставалась центральной истиной. Проповедь Евангелия оставалась началом движения Духа Божьего. Я слышал не раз от многих мужей Божьих, которые двигаются в силе Духа Божьего, которые говорили о том, что как можно проверить, от кого действие определенной силы при наличии Евангелия. Если Евангелие не проповедуется, но есть какое-то движение силы, то об этом надо говорить с Духом Господним, насколько это от Господа. Потому что Евангелие является очень важной составляющей, и об этом записано в Евангелиях Нового Завета. Пусть это для вас тоже будет ориентир. Потому что Писание говорит, что в определенное время будут происходить чудеса, но в этих чудесах не будет Бога. Как мы можем выяснить, чудеса от Бога или не от Бога? Отсутствие или присутствие Евангелия. Евангелие – это ориентир. Возможно, это послужит и поможет вам. Это то, на что нужно ориентироваться. Это важная составляющая проповеди. Итак, мы видим, что Филипп, как свидетель, как помазанный и исполненный Духа Божьего, проповедовал Евангелие в Самарии. И мы видим, что Слово Божие, как живое и действенно, продолжало совершать все то, что оно всегда совершало. Филипп ничем не отличался от других учеников. Он также был ревнитель служения Господа Иисуса. Он ничем не отличался от других последователей Иисуса. Просто он принял решение, что ту благую весть, ту радостную весть он не будет держать в себе. Он будет ей рассказывать, рассказывать и рассказывать. Я верю, что то, о чем здесь записано в книге Деяний, это не первая проповедь Филиппа. И может быть и не десятая, может быть и не двадцатая. Возможно, Филипп уже проповедовал очень много раз. Потому что с той силой, которой действовал Бог через Филиппа, это действительно уже уровень веры в силу Духа Божьего. Я это сказал к тому, что если вы желаете двигаться действительно, и вы видите побуждение и двигаться в силе, начинайте проповедовать Евангелие. Начинайте говорить о воле Божьей, о Духе Божьем, о Его силе. Молитесь за людей, пророчествуйте. Если Бог призывает вас к этому, делайте это уже сейчас, чтобы в тот момент, когда призовет вас Бог в полное служение, чтобы уровень вашей веры уже был достаточно большой для того, чтобы двигаться в уровне служения намного больше. И тем более, что вы уже знаете, о чем проповедовать, тем более, что вы уже знаете Евангелие, вам ничего не нужно придумывать. В свое время, вы знаете, когда я только покаялся, спустя год или два, мне так хотелось услышать чистое Евангелие, без примесей, без добавок, без каких-то чего, без чего-либо лишнего. Просто вот чистое. И я искал, пока месть потом не сориентировался в самой проповеди. Но прошли годы, порядка 5 лет, прежде чем я немножко сориентировался. Но я был бы очень рад, если бы в свое время кто-то мне, как вам, дал чистое Евангелие, такое, какое оно отмечено, Исаия 61 глава, книга Левит 25 глава, потом это все подобрано, разложено, и на основании книги Деяний, и на основании других посланий нарисована вся картина, о чем проповедовал Иисус. Теперь вам это доступно и понятно. Другое дело, это надо начинать практиковать. Аминь. Это несложно. Это несложно. Хорошо, я думаю, что сегодня нам достаточно одного примера для рассмотрения, потому что следующее у нас идет для рассмотрения, это Петр, но очень большой как бы пример. Поэтому давайте мы сегодня остановимся на Филиппе и немножко пообщаемся, потому что, ну, как бы история с Филиппом не очень как бы многообразна, но мы сделаем свой акцент и ударение на Дух Божий. Слава Богу за Филиппа, но нас интересует больше Дух Божий. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим за то, что мы слышали. Поблагодарим Дух Божий за то, что Он пребывает с нас. Особенно нас это радует часть. И попросим, чтобы Дух Божий повел нас в этом общении. И помог нам сориентироваться и глубже видеть какие-то аспекты, связанные с Духом Божьим в нас. В первую очередь в нас. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Божий в нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Он движется в нас, Он движется через нас, Он просвещает очи сердца нашего, Он сделает нас способными видеть больше, понимать больше, принимать больше. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты открывал нам сегодня Евангелие, открывал нам свое служение через Филиппа. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Святого Духа, и я благословляю всех участников. И благодарен Тебе за помазание, которое течет прямо сейчас, направляя их мысли, слова и действия. Я верю, что они больше никогда не останутся прежними. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сила Твоя, действует в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь.